Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Я вас категорически приветствую, Вероника Юрьевна.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Все лучше и лучше. Я уже теряюсь просто.
Да, ладно.
Есть ли предел?
Кто может потеряться, это не вы.
Про что у нас сегодня?
Давайте поговорим про секретные операции Соединенных Штатов против России. И для начала установим вот тот кадр, фрейм, матрицу, да, в которых они разворачиваются, потому что затем наполнения будет очень много, если будем продолжать говорить про секретные операции. А вот, знаете, то, как их логика, их паттерны действий, вот это для начала бы очень хорошо понять. Как вам такая тема, Дмитрий Юрьевич?
Отлично. Это у нас захватит все, да, и советский период, и не советский период. Всё,
да, мы входит, начнем, да? С советского периода, начнем с истории, потому что эти секретные операции все-таки со временем становятся известны. Сегодня мы можем быть уверены, они делаются примерно так же, но сегодня документов и мемуаров на эту тему еще нет. И поэтому сегодняшние действия супостатов мы можем распознавать по их предыдущим шагам. Вот как делают охотники, да? Вот охотник знает, какие следы оставляет каждый зверь. Наверное, охотник, хороший охотник может сказать, с какой скоростью этот зверь перепрыгался по следам.
Бежал, шел, зачем стоял, что нюхал, куда смотрел, да.
Ну, а мастерства охотник, наверное, достигает, когда он может даже представить себе, о чем мечтает этот зверь.
И как его зовут.
Ну, вот точно так же и мы будем отслеживать тех людей, которые последовательно работали против Советского Союза, продолжают работать против России. Это действительно иногда даже это семейный бизнес.
С вашего позволения сделаю одно важное, на мой взгляд, примечание, что вот как сейчас про всякие там эти так называемые цветные революции, в кавычках, что вот вы представляете, они везде делают одно и то же, вот одно и то же делают, непонятно зачем делать другое, если вот это работает на этом промежутке. И это раз, это примечание, так сказать. А следом вопрос. Они же имеют прекрасную привычку секретные документы рассекречивать.
Совершенно верно.
Есть ли такое, да? Есть на что посмотреть, там сослаться?
Есть на что посмотреть, и, как оказалось, аудитория у вас очень знающая и интересующаяся. Так, дорогие друзья, кто интересуется очень сильно, знаете, что есть целый читальный зал, например, у Центрального разведывательного управления, и там находится масса рассекреченных документов. Да? Не надо туда заходить напрямую, возьмите VPN какой-нибудь, и походите по этой избе читальни. Вы найдете массу интереснейшей информации со времен гражданской войны. Вот те операции белой миграции, которым помогали Соединенные Штаты, и это там тоже будет. Естественно, часть белой миграции переместилась в США, затем в формате НТС, все это точно так же делалось. Забавно, что после войны, где-то в 1946-1947 году британцы, которые первые контролировали НТС, потом передали эту всю организацию Соединенным Штатам, потому что у тех было больше денег и, в общем, больше интересов.
Документы бывают очень интересные. Я как-то помню, не помню зачем, но, в общем, когда в очередной раз там американцы ловили Романа Полански, которого там хотели посадить за педофилию, а он убежал в Европу и там скрывался, оказывается, в интернетах лежит уголовное дело там со всеми протоколами допросов. С моей точки зрения, там допросы настолько интересные, у нас вообще не так все это происходит, а
точно.
Там такая въедливость, такое там, а почему вы так подумали, а вы знаете, что это такое, а как это вообще вот это. Поразить. Есть чему поучиться.
И это показывает, как система работает.
Да,
знаете,
да,
это показывает,
да,
логику системы. Ну, точно так же вот в нашей сфере политической истории и подрывных операций, которые велись и ведутся.
Отлично. Да. Итак, с чего начнем?
Итак, значит, смотрите, факты мы находим в документах. Очень важно отталкиваться все-таки от документальной основы, ее гигантское количество. Эти факты нужно понимать. Вот здесь мы учимся анализировать информацию, выстраиваем для себя вот эту матрицу, которая со временем нам будет уже подсказывать, что правда, а что неправда. Маленькая ремарка, значит, некоторые исследователи, у которых, я не знаю, может быть, особые психологические структуры, но не выдерживают нагрузки исследований, уходят в конспирологию. Вот это то, куда нам не надо. Мы не говорим, мы говорим не о заговорах, мы говорим о секретных операциях, которые документированно были. Вот, поэтому, когда опытный человек прочитает, например, текст так называемого плана Даллеса, он поймет, что это фальшивка, что в Америке так не пишут, не используют вот эти слова, там другая лексика, там другой ход мысли. Ну и, к слову, план, так называемый план Даллеса был внесен в список экстремистских документов в 2016 году, так что это категорическая фальшивка. Но мы будем говорить о тех планах, которые действительно имели место быть, о той стратегии, о той практике.
В интернетах у граждан это все время путается. Именно. Цитаты из произведения «Вечный зов», где негодяй Лохновский в гениальном изображении гражданина Басилашвили вещал там по Липову, как, что они вообще делать хотят, как они делать будут, и это почему-то у них переоформлено в этот самый план Даллеса, что, мягко говоря, странно. Есть оригиналы документов, которые в интернете лежат и всем доступны, там, наверное, примерно тоже, но несколько не так.
Да, так что мы будем работать все-таки с документами. Давайте для начала с самой высокой точки взглянем на 20 век. На вот вертолет поднимем на самую высокую точку. Итак, царский режим. Царь Николай II. Ну, кузен Ники прекрасно дружит с кузеном Джорджи, который Георг V, король Великобритании. Ну, и у них есть старший кузен Вилли. И вся Европа, включая Россию, благополучно охвачена. Гигантский российский рынок и природные ресурсы работают на европейский капитал.
Да.
И российская экономика в большой степени тогда принадлежала, конечно, европейским олигархам того времени, и тесные связи между монархами держали все это под контролем.
Они же родственники.
Так еще как.
Они же в Британии-то они вроде Габсбурги, да, которые только в Первую мировую переименовались в Виндзоров.
Да. Они Саксен-Кобург-Готские. И Кобург – это основная часть этой фамилии, собственно, Георга V. Это самое, наверное, консервативное место во всей Германии. Это то место, где пришел власти первый мэр от НСДАП. Представьте, да. Это вот самое ядро
место намоленное,
германского нацизма. Да. Ну, суть, германский человек в Великобритании во время войны с Германией Первой мировой не может править. Отсюда он стал Уинсор. Звучит гораздо более британский.
У нас как-то специалисты разбирали, что в последнем нашем государе-императоре была одна 128-я славянской крови. Не русской, пожалуйста. Славянской. Пожалуйста. А все остальное немцы, да.
И кто правил тогда Россией?
Да.
Вот. Большевики, партия большевиков, Ленин в 1917 году выводят эту шестую часть суши со всем кладезем природных ресурсов из-под контроля западного капитала.
Угу.
Представьте, как Запад огорчился.
Такое простить нельзя.
Никак нельзя. И тогда начинается действительно война. Сначала горячая, потом холодная. И давайте посмотрим, на какие этапы это можно разделить. Итак, первая гражданская война – интервенция. Естественно, Запад поддерживает белых, которые воюют против красных. Также интервенция, скольки, 14 государств происходит на территории молодой советской России. Вот. 21-й год отбросили этот первый накат. Далее 20 лет Запад вновь собирается с силами для того, чтобы атаковать Советскую Россию, уже Советский Союз. И рассматривали и Мюнхенский сговор, и 1939 год, все это вы уже проходили, так сказать, с историками. Вот, 41-й год, новая атака на Советский Союз, гораздо более жестокая, ну, потому что уже готовились очень серьезно, и мы вновь победили. Вот этот второй накат резко отброшен. Значит, тут Запад понимает, что таким образом Россию, Советский Союз, точно не возьмешь, и нужно готовить какой-то другой подход. Тогда начинается строительство подрывной инфраструктуры, вот, которую мы сегодня и обсудим, которая переходит в активную фазу действий как раз в период администрации Рейгана, и мы обсуждали «Северный поток», и весь этот план экономического и финансового уничтожения Советского Союза в 80-е годы, но там еще был и период бархатных революций. Вот сейчас про них говорят гораздо меньше, но это совершенно точно прекурсор цветных революций. Да, да. Вот, 91-й год им удалось разрушить Советский Союз. Да, но остается еще Россия. Затем постепенно, видите, да, разрушен, но по периметру государства постсоветского пространства они часто пророссийские какие-то, относительно, вопрос в степени. Да. Например, в Грузии, все тот же 2033 год, все тот же Шеварднадзе является главой государства. Надо бы провокацию какую-то организовать против России, но Шеварднадзе точно не готов атаковать Россию. Зачем. Он не безумец, он не безумец. Значит, нужно найти такого сумасшедшего, который бы собрался атаковать Россию. Нашли Мишико.
А как же наш любимец Звиад Гамсахурди? Он подготавливал?
Это, конечно, был процесс подготовки. Конечно, это не делается за месяц, эта инфраструктура все-таки закладывается годами.
Этот-то вообще был. На тогдашнем фоне, вы знаете, он диссидент. Ну, какое счастье. Может, это управленец какой-то небывалый? Нет, он грузинский нацист. Это, видимо, вот это то, что надо. Этот сломает вообще все, что можно.
Нацисты всегда были излюбленным инструментом Соединенных Штатов, потому что они радикалы, они резко антикоммунисты, антисоветские, все, что в России хорошего есть, и это самый эффективный инструмент против России.
Как на картинке. Как называется враг коммунизма? Фашизм.
Да. Вот так просто на самом деле. Да. Вот. И параллельно происходит продвижение НАТО. Несмотря на то, что госсекретарь Джеймс Бейкер в 89-м году, по-моему, февраль 89-го, обещал, и 90-го уже, обещал это объединение Германии, значит, 90-го, Михаилу Горби-Горбачеву, что НАТО не продвинется ни на дюйм. Естественно, НАТО продвинулось волнами, они принимали членов и в 2004-м, и так дальше. Из 16 членов организации, 16 членов, НАТО сегодня 28-29 членов уже имеет. То есть вот это продвижение заметно. Так что
как тут давление... кто-то недавно в телевизоре сказал, что НАТО был организован против Варшавского договора. Что у людей в голове вообще? Взять?
Немножко перепутали хронологию.
И вот Варшавского договора нет, а НАТО есть. Расширилось, улучшилось, усилилось. Как это так получилось? Интересно.
И здесь досадно, когда это говорится на русском языке. Вот это меня тоже продолжает... Я не устану, наверное, удивляться. Пока работала в Соединенных Штатах, я, естественно, слышала все антисоветские, антироссийские аргументы. Разные варианты. Очень большой набор. Но когда приехала сюда и начала слышать от российских экспертов то же самое, но это поразительно. Это поразительно. И они настолько интегрировали этот ход мыслей, что выдают как свои собственные. Ну, вот современный российский антисоветизм – это то же самое.
Естественно.
Они повторяют то, что обычно говорится на английском, но они стали такими хорошими учениками, это фантастика.
Хорошая школа, значит, да. Хорошо готовят.
Слушайте, верят к тому же в это. Даже и верят. Итак, давайте посмотрим на элементы этой инфраструктуры. Создавалась она постепенно. Заняло некоторое время, несколько лет. Итак, первая, даже еще война не закончилась, Вторая мировая. В марте... Генерал Гелин, Рейнхард Гелин, глава разведки Восточного фронта Третьего рейха, понимая, что Третий рейх сыплется, он прячет все свои документы где-то в горах. И в первые дни мая сдается армия генерала Паттона. Тут важно было сдаться американцам, естественно. И уже в июне, значит, он переезжает в Вашингтон и обсуждает с Алленом Даллесом, как он теперь будет служить Соединенным Штатам.
Uh-huh.
Да? Значит, смотрите, есть еще вот такая вещь. Часть Соединенных Штатов, часть даже истеблишмента, и, ну, большая часть народа точно, была на стороне Советского Союза. И они искренне считали, что с фашизмом нужно бороться. Да? Параллельно ультраконсервативные круги, да, и те, кто разделяли, так сказать, и у меня не поворачивается язык сказать ценности, да, фашизма, нацизма, да, но они готовы были это использовать против Советского Союза. И важные кадры Третьего Рейха были для них, опять же, идеальным инструментом для борьбы против Советского Союза, потому что они уже имели и все планы построенные, да, и весь опыт также. И вот этот идеологический заряд, который не пропадал у нации, uh-huh. только обострялся, поскольку они одержали поражение. Итак, Рейнхард Геллен переходит на службу Соединенным Штатам.
То есть, извините, перебью, это uh-huh. тогдашний американский Deep State привлек к себе на службу вот этих, в кавычках, замечательных людей.
Вот, да,
потому что
да?
Deep State uh-huh. виднее, что надо.
Вот вы первый человек за многие годы, который использует выражение Deep State в правильном смысле. В России это действительно редкость, потому что российские медиа теперь подхватили выражение Deep State, глубинное государство, в том смысле, в котором Дональд Трамп использует это, а он называет Deep State всех, кто против него. Да, изначально был вот такой смысл. Да? Он немножко на границе там, с конспирологией, поэтому будем говорить скорее о вот тех радикальных сетях, и они Deep State называются, потому что они, понимаете, это не, они не часть, не является официальной частью структур.
Да.
Центральное разведывательное управление должно отчитываться перед Конгрессом, между прочим, за свои расходы и за свои действия. А политические убийства запрещены в Соединенных Штатах. Да? За это строго. Ну и немало скандалов за последние десятилетия все-таки разворачивалось. Да? Иран-Контрас и так далее.
А я вам, извините, опять перебить, да. Не могу не перебить.
Давайте.
Как-то раз смотрел какую-то относительно дурацкую передачу про убийство Кеннеди. Как вот несчастного президента застрелили. Я даже съездил в город Даллас из интереса, да, посмотреть, что же там такое. Осмелюсь заметить, оттуда я бы тоже попал, если ты нормально стреляешь. Там единственное, что неудобно, с левой руки, а так там близко и не совсем понятно. Ну, в общем, там документальный фильм, в котором разбирают, что там как происходит. И один из персонажей документального фильма – это, значит, какой-то там полковник, зеленый берет, который, значит, вот, а вот меня как-то раз, я из Вьетнама прибыл на побывку на родину, а меня вот командование вызвало, и говорят про то, что говорит, вот не моргнув, меня это всегда в них поражает, у нас люди про такое говорить вслух не будут никогда, и вот мне и говорят, что надо ликвидировать какого-то персонажа, я... не вопрос, в общем-то, да, дают бумажку, а на ней написано. Я говорю, так он же американец. Ну, в смысле, это же на территории США. То есть, у товарища полковника не вызвало никаких сомнений, что тебе сказали кого-то завалить, имя показали на бумажке, и, видимо, в своем Вьетнаме ты своих соотечественников совершенно спокойно валишь. А на территории США вот нельзя. Вот, вот тут, понимаете, табу какой-то.
Но, тем не менее, дикость это делается.
Да?
Изредка, да, такие случаи очень редко выходят на поверхность, но иногда это случается.
Но он дальше сказал, что вы же я же военный, мы только за пределами можем, а на территории Соединенных Штатов с этим всегда успешно справлялись итальянцы. Ну вот бандиты нанятые, да, хорошо, наверное, справятся. Как про этого самого Кеннеди, там же потом Ли Харви Освальда итальянец завалил больной раком, если я правильно помню, который помер до начала следствия, или застрелился, повесился, там все ловко сделано.
Да. И вот я предпочитаю в таких делах даже не разбираться, кто убил Кеннеди, не принесет никакой пользы России сегодня, поэтому есть такие гиблые дела.
Всем желающим советуем отличный фильм Оливера Стоуна, называется JFK, посмотрите, да. Кевин Костнер там гениальный. детально излагает, как все происходило, очень интересно. Извините, перебил. Да.
Да. Итак, значит, Рейнхард Геллин создает Геллинорг, организацию Геллина. На самой активной стадии там было около 5000 агентов от Владивостока до Чили, Сантьяго до Чили. Много. То есть самая обширная организация. Почему она особенно нужна была американцам? У них не было своей спецслужбы до 1942 года. Да, угу. Тогда было создано ОСС, Office of Strategic Services, Управление стратегических служб. И это, ну, по-настоящему первая организованная служба США. Кстати говоря, ОСС также расшифровывается людьми ироничными, как... Oh, so social, потому что там было настолько establishment, такое светское общество, очень много юристов с Уолл-стрит и
так, лучшие люди. Да.
Ну, мы, конечно, хорошо знали о деятельности Геллинорг, и она была хорошо инфильтрована, но тем не менее свой вред она приносила. И главная задача Геллина была поддерживать мнение Соединенных Штатов, что Советский Союз для них главная угроза, и что Советский Союз обязательно собирается атаковать Европу. Угу, в то время, угу, как мы отстраивали всю разрушенную экономику, жизнь возрождали, Геллин работал именно на эту идею, и именно его была мысль в том, чтобы создать подпольные, вот так называемые stay behind armies, на остающиеся как бы в тылу подразделения, которые бы потом освобождали Европу от якобы завоевавшего его Советского Союза. Ну, совершенно абсурд, но в этом была его цель. Ему же нужно было продолжать свою борьбу против СССР. Он делал это на американские деньги и, собственно, служа и себе, и им. Еще один очень яркий персонаж, Геллин, значит, 56-й год создается, да, ФРГ уже существует, и создается специальная служба Федеративной Республики Германии. Отгадайте, кто становится ее главой? Рейнхард Геллин. Да.
Ну, это вообще отлично. Да, да. То есть, тут под все эти крики, что если не доказано, что он совершал воинские преступления, его судить, в общем-то, не за что. Ну, как-то
диковато. А в то время, как мы, Советский Союз, пытались привести их в Нюрнбергский трибунал, угу, на Соединенные Штаты покрывали. Еще один тип, которого нацистский преступник, которого они покрывали, Адольф Хойзингер. Один из главных, он возглавлял сухопутную, по-моему, армию, угу, Третьего Рейха, и один из главных архитекторов плана Барбаросса. Представляете, какой нужный человек для Соединенных Штатов, чтобы строить атаку. Ну, отгадайте, на какой пост он встал?
Заместителя.
Значит, почти. Он перекантовался сначала у Геллина, в организации Геллина, а потом в 1961 году молодой президент Кеннеди, только что вступивший в должность, в апреле представляет нового председателя военного комитета НАТО. 1961 год, военный комитет НАТО. Адольф Хойзингер. И это даже не прикрывалось. Вот настолько нацистский аппарат был интегрирован в американскую политику против Советского Союза.
Ну, тогда никто не таился. Да.
Параллельно, значит, это то, что касается интеграции. Ну, и, конечно, там еще ученые, и все коллаборационисты из государств, украинские коллаборационисты, которые переехали и в Америку, и в Канаду, как мы знаем, из известного фильма, и в Америку. Так что эта вся массовка способствовала пропагандистской и организационной работе, и подрывной работе тоже против Советского Союза и Соединенных Штатов. Они писали, украинцы, например, писали учебники для Украины. Эти учебники были в конце 80-х, начале 90-х завезены. И незалежная Украина, в общем, уже училась по ним.
Дало,
и результат имеет.
Дало всходы, да.
Вот. Параллельно выстраивалась стратегия. Стратегия и все документы национальной безопасности. Итак, в 1946 году из Москвы в Вашингтон возвращается уже бывший американский посол Аверил Харриман. Имя Харриман в Соединенных Штатах привязано к множеству институтов, которые занимались Советским Союзом, mm-hmm. теперь и Россией. Это такой, такие столпы в этом, в кремлинологии американской. На хозяйстве в Москве остается Джордж Кеннон, и через несколько месяцев Кеннон пишет, февраль 1946 года, он пишет свою известную телеграмму. У нас текст телеграммы рассматривается как политический текст против Советского Союза, но это был очень жесткий документ. И Кеннон критиковал всех либералов и пацифистов, которые противодействовали политике, агрессивной политике против Советского Союза. И, то есть, смотрите, май 45-го, да, мы только что победили с союзниками Великобритании и Соединенными Штатами.
Встреча на Эльбе, да, братания, на Эльбе. Объятия.
И можно поверить, что этот солдат американский, он искренне был рад встретить советского солдата. Да, и, действительно, они, может, там вместе выпили, и все было хорошо на народном уровне, так сказать. Но уже февраль, сколько, 8 месяцев спустя, уже готовы первые наброски очень агрессивной стратегии против Советского Союза. Летом 1946 года, несколько месяцев спустя, Кеннон пишет еще одну работу, называется «Все, кроме войны». Они же понимают, что войной не взять, они только что увидели, что Советский Союз разгромит самую сильную военную машину. Так что все, кроме войны, теперь будет использовано против Советского Союза. Далее, доктрина Трумана. Значит, основной смысл доктрины Трумана в том, что да, есть народы, которые попали под тоталитарное иго. И мы должны их освободить, эти народы. И разрешаются действия. Действия разрешаются в Греции, в Турции. Ну, и там дальше подробно не обсуждается. Это публичный документ. Да, и тем же, и рядом же создается Центральное разведывательное управление и те институты, которые...
В некоторой растерянности. Попавшие под тоталитарное иго – это страны, где левые движения обрели какую-то силу. Это надо
понимать. Восточная Европа. Да. Да, Греция была очень важным плацдармом для Соединенных Штатов. Да. И когда британцы высадились в 1944 году, декабрь 1944 года, они начали воевать. Немцев там уже не было. Угу. Греки сами избавились от нации. Они начали воевать против греческих партизан, греческих левых, которые только что освободили свою страну.
Какие прекрасные люди, а?
Да, это еще одна очень показательная и содержательная история. Может быть, мы поговорим о ней отдельно. Так, дальше Кеннон, да, еще сентябрь 1946 года, да, когда готовится. И люди, нужные люди расставляются по местам. В 1946 году министром торговли был Генри Уоллес. И он был настроен на торговлю с Россией, с Советским Союзом. Он считал, что нормальные отношения можно построить. Президент Трумэн увольняет Уоллеса и ставит на его место Аверила Харримана, естественно. Харриман, в свою очередь, лоббирует госсекретаря Джорджа Маршалла, чтобы тот поставил на пост у себя в Государственном департаменте Кеннона.
Маршалл – это который план Маршалла?
Который точно план Маршалла, да. То есть важные люди, которые работают над концептуальными основами, над стратегией, расставлены по своим местам. Угу. Кадры решают все везде во все времена. Да. Что делает Джордж Маршалл на посту госсекретаря? Значит, разрабатывается план. план Маршалла. У нас считают, ну, в такой поверхностной истории, что план Маршалла был планом экономического восстановления Европы. Угу. Дорогие друзья, это вот такая официальная, это то, что как раз говорят Соединенные американцы, ну, то, во что они хотят, чтобы вы верили. Вот. На самом деле план Маршалла предусматривал гигантские секретные средства для подрывной работы в Европе, в Западной Европе именно, а также и в Восточной Европе, там, где порабощенные народы у нас теперь образовались. Вот. Так что это было финансирование официальное тайное, и план Маршалла составлял 13 миллиардов по тем деньгам, но это очень много. Экономическая помощь тоже оказывалась, потому что нужно было показать населению, какой строй им выгоден. Поэтому, конечно, нужно было заливать это все деньгами. Тут есть очень интересные цитаты, и Кеннон продолжает свою работу. Значит, мы должны... США располагают исключительными возможностями влиять на внутриполитические события в самой России. И в международном коммунистическом движении.
Что они имели в виду? Что у них там повсюду шпионы? Как?
И шпионы тоже. Угу. НТС, Народно-трудовой союз, имел массу ячеек в Советском Союзе. Вот, это тоже интереснейшая история.
Куда смотрел КГБ?
КГБ смотрел, закрывал, поскольку НТС выстраивалось согласно молекулярной теории, так они это назвали, по-римски, создавались ячейки из трех человек, и ячейки не знали о существовании других, только три человека знало, так что если один попадает, то максимум трое, попадает. Но время от времени, как мне рассказывали, они оставляли там на заборах или где-то на зданиях знаки, типа мы живы, работаем,
чисто всё вампиры в кино, да.
Так. И Кеннон продолжает: мы должны усилить до неимоверного уровня напряженность, при которой Советы должны будут вести свою политику. Должны способствовать развитию тенденций, которые в конечном итоге приведут либо к развалу, либо к постепенному разрыхлению власти Советов, пишет Кеннон в 1947 году. То есть эти действия начались против Советского Союза сразу после войны. И разрушение Советского Союза произошло в результате последовательных усилий длиною в 50 лет. Все-таки. У нас же, как рассказывается, советский социалистический строй был нежизнеспособен.
Да. Да. Вот. Тут как-то странно всегда выглядит. Вот лучшая армия планеты Земля, которую сорганизовала, ну, самая передовая экономически держава Европы – Германия, которая сначала захватила всю Европу, заставив работать на себя, а после этого уже объединенной Европой напав на нас. Ну, да. И как-то так получилось, что большевики построили больше танков, больше самолетов. Это при том, что их там было, наверное, 400 миллионов, а нас 190 вроде как. И как-то советская экономика оказалась способной переломить объединенную экономику, объединённую Европу.
Построенная буквально за 10-15 лет, да, после гражданской,
да,
войны.
Поэтому была нежизнеспособна, да, очевидно. Да. То есть, если такое количество танков и самолетов могла произвести, то штанов и ботинок нет категорически.
Ну, вот видите, досадно это слушать на русском языке, потому что когда тебе это рассказывает враг, что советский режим был экономически нежизнеспособен, ну, понятно, он это должен говорить, но когда мы так говорим о том государстве, в котором на самом деле большинство родились из тех, кто говорят, да, ну, это особенно вызывающе, мне так кажется. И которая, собственно, их вырастила, и в школу ходили бесплатно, и здравоохранением тоже пользовались. Так что это очень странно. И
пока они были решительно против. Они вопреки такие умные стали.
Да, да, да. Воспитанные советскими родителями.
Да.
Может, у кого-то антисоветскими, но тем не менее. Итак, апрель 1948 года Кеннон дает совсекретный план под названием «Начало организованной политической войны». Представьте, сколько усилий было во все это вложено, как хорошо это было проработано. И этот план, значит, описывал методы, которые впоследствии были реализованы в Берлине 48-й год кризис, Берлин 53-й год, Венгрия 56-й год и Пражская весна 68-й год. Вот это все на основе того плана мероприятий, который описывал Кен.
Да, то есть каждый раз торчат уши ЦРУ.
Да, ну для тех, кто, в общем, их ищет и способен видеть, да, а не то, чтобы кровавый Советский Союз подавил в Праге свободную волю к независимости.
И 8 человек вышли на Красную площадь с плакатами, что они поддерживают ЦРУ, который орудует в
Праге.
Да,
и среди них был НТС тоже. Там.
Да. Это, кстати, примечательный момент. Вот у нас, например, есть магазины, которые торгуют западными книжками. Например, в частности, там есть раздел фотографии. Люблю фотографировать, книжки скупаю. Но вот если там будут представлены чешские фотографы, то это будет непременно некий Йозеф Куделка, такой талантливый фотограф чешский, который вот он в Праге фотографирует. Вот этот ужас, вот эти вот вошедшие танки. Вот танки идут по улицам, вот в Нью-Йорк чехи там протестуют. Против чего вы протестуете? То есть вы за то, чтобы туда зашло ЦРУ, Бундесвер, американцы, да? А мы должны на это смотреть. Ну, как-то странно. Но вот этот вот высокоталантливый фотограф, он отличные фотки нафотографировал. Вот смотрите сюда. Никаких других точек зрения там просто нет.
Да. Так оно и происходит.
Ну, а наши теперь поддерживают. Да, это отважные люди, которые вышли на Красную площадь, да, выступили на стороне США. Прикольно.
Еще один инструмент борьбы против Советского Союза – профсоюзы. Естественно. И в Америке свои профсоюзы они пытались ослабить всеми способами и создавали профсоюзы в Европе. Например, если вы вдруг во Франции услышите, он по-прежнему, кажется, существует, такой профсоюз «Рабочая сила», «La Force Ouvrière», знаете, что он был создан ЦРУ в портах Марселя, потому что нормальные рабочие отказывались разгружать американские грузы, прибывавшие во Францию. То есть им нужно было, американцам нужно было создать свой профсоюз, который бы заставлял рабочих это делать.
Ну, в Америке-то это сугубо бандитские конторы, там все итальянцами закрашовано, все. Вот недавно был такой идиотский совершенно фильм Мартина Скорсезе, называется «Ирландец», где там Аль Пачино вместе с Де Ниро, и Де Ниро у него на подхвате, а Аль Пачино – это этот Хоффа, Джимми Хоффа, главный профсоюзный лидер. Даже в дурацком кино неплохо видно, что же это у вас за структуры такие, кто ими руководит, кто с этого деньги стрижет и что вы там вообще делаете. Там выступать против невозможно, тебя просто убьют. Как этого самого Джимми Хоффу и завалили в конце концов.
Как это происходило и во Франции, потому что на исключительно силой делалось. Вот. Далее. Религия, Ватикан. Как же без нее? Святой альянс ЦРУ и Ватикан. Глава управления стратегических служб еще ОСС Уильям Донован. Дикий Билл, если короче. Значит, Дикий Билл успел, конечно, отметиться и во время гражданской войны в России. Он был где-то в ставке Колчака на протяжении некоторого времени в 20-м году. Он, по-моему, начинает работать и с Ватиканом. Церковь всегда поддерживает монархов, а монархи всегда поддерживают фашизм. Вот как-то сложился этот альянс
трехсторонний.
И будь там в Италии, будь то в Греции, вот еще про Грецию и про греческого монарха мы тоже поговорим, все складывается воедино. Поэтому Ватикан как организация с обширнейшей инфраструктурой, и в католических церквях можно делать было что угодно, да? Хоть передавать принтеры профсоюзу «Солидарность», что они делали, хоть организовывать тропы, крысиные тропы так называемые, по которым после войны эвакуировались нацистские преступники по всему миру. Ватикан в этом тоже активно участвовал.
Молодцы какие.
Да.
По-христиански, по всей видимости, поступали, спасали людей.
Да, и длинная история у Ватикана такой деятельности. 1978 год. Римским папой становится человек по имени Войтыла. Да? Вроде не по-итальянски звучит, при том, что итальянских ни итальянских пап не было там с 1520-23 года.
Полтысячи лет.
Да, да. Угу. С позднего Средневековья. И тут вдруг папа поляк. Зачем нужен поляк? А потому что Польша выбрана центром действий по разложению советской системы, социалистического лагеря. Польша как столица организации Варшавского договора, конечно, очень важна. И в 80-м году папа поляк впервые посещает Польшу. В августе 80-го подписано Гданьское соглашение. Август 80-го, да? Угу. Уже в декабре начинаются протесты. Ну, уже такие, что нужно вводить военное положение.
Сделаю чуть примечание. Позднее, да. Как-то раз, по-моему, там в 3-м или 5-м году, я не помню, прибыл в город Рим. Угу. Ну, естественно, собор Святого Петра, небывалое вообще, чудовищных размеров сооружение, да, потрясающее просто. И тут же в уголку стоит стеклянный гроб, угу, чисто спящая красавица, а там лежит восковой папа этот. Войтыло, Войтыло, не знаю, где у него ударение, и народ там, упав на колени, понимаешь, вот восковой как-то это вообще за
восковой
гранью. Да, да. И вы еще над нашим Владимиром Ильичом угораете, да, молодцы.
Ну вот, значит, в августе, август 80-го подписано Гданьское соглашение, в 2 недели спустя основан независимый самоуправляемый профсоюз «Солидарность» под управлением Леха Валенцы.
Известного, да, агента ЦРУ.
Полгода спустя. Военное положение вводится позднее, там, через год. Вот, первое, что делает один из первых шагов Леха Валенцы и профсоюза «Солидарность» – признание Юзефа Пилсудского очень хорошего союзника Гитлера, ага, национальным героем и возрождение его героизации. Ну, как профсоюзный лидер Валенца мог бы помнить, что при Пилсудском рабочих вообще-то расстреливали, а профсоюзы запрещались. Ага, но, тем не менее, времена, видимо, менялись.
Человек-то хороший был. Были ошибки, да, но в целом.
Ну и, к слову, название американских организаций, где вы видите «свободный» или «независимый», чаще всего указывает на то, что эта организация является одной из аффилированных с Центральным разведывательным управлением, так как-то у них всегда складывалось, да, ну еще слово «демократия»,
да,
в их смысле. Весь аппарат пропаганды также выстроен. Есть US, информационное агентство Соединенных Штатов, которое объединяло все эти различные голоса, да, и «Свободную Европу» также. Все стратегические документы, которые затем переходили и в официальные доктрины, нацистский аппарат интегрирован, с профсоюзами работают, пропагандистский аппарат выстроен, Ватикан с его сетью есть, НТС в действии, агентура Гелена тоже продолжает. Ну, в общем, вся инфраструктура в деле. Далее, 80-е годы, 81-й год, Рейган вступает в должность президента, и начинается, ну, самая активная фаза разрушения Советского Союза, потому что все предыдущие десятилетия, вот то размягчение, о котором говорил Кеннон, оно и происходило. А в противоположность предыдущим американским президентам, Рейган был категорически не настроен на какое-либо мирное сосуществование с Советским Союзом. У него была одна фиксированная мечта – разрушить Советский Союз. Он этим и занимался. Обо всем этом мы с вами говорили в программе про «Северный поток» и про Транссибирский газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, которым администрация Рейгана занималась в 80-е годы. Вот, еще один момент, который мы тогда, наверное, не слишком широко обсудили, это бархатные революции в Восточной Европе. Итак, как говорил Кеннон в 1947 году, если раскачать коммунистические режимы в государствах советского пространства, то тогда, наверное, это ослабит и ситуацию внутри Советского Союза. Но вот все было посчитано правильно. Надо понимать, что все эти усилия американские не принесли бы результатов, если бы советское руководство не решило часть его, не предало страну. Угу. Такая есть фраза, которую записал Анатолий Черняев. Он был старшим советником Горбачева. Дело происходит в марте 1985 года. Похороны Черненко. То есть Горбачев только-только стал главой Советского Союза. Главы восточноевропейских стран приехали на похороны. На следующий день Горбачев их собирает и говорит им буквально следующее. Отныне нет больше доктрины Брежнева. Детский сад закрыт, говорит он. 85-й год. Куда вы пойдете, как вы туда пойдете, это ваше дело, и я вмешиваться не буду. Я даже не буду вмешиваться, если вы меня попросите об этом. Вот скажите, кто разваливал Советский блок? С марта 85-го года. Вот прям только-только первые дни во власти.
Ну, с этим-то персонажем все понятно тут. Все его словоблудие, я не знаю, за мужчину говорят дела.
Это стало понятно позднее.
Да.
Вот, ну, для внешних обозревателей, то есть для простых обывателей, там, 88-89 год это было понятно, но чтобы это было в первые дни его руководства страной, конечно же, есть большой вопрос, на который я ответ не знаю, как выбор пал на Горбачева. Тогда именно на Горбачева, потому что и как его поддержал, например, Андрей Андреевич Громыко, которого в предательстве не обвинишь никак. Но это, видимо, тема для отдельного разговора с тем человеком, кто это все выяснит. Но, знаете, вот и поражаешься иногда глубине предательства, когда вот такие эпизоды всплывают, и как Горбачев поступил потом с Эриком Хонекером.
Безобразно.
Это совершенно фантастическая история, конечно. Да, 87-й год. Актер-президент Рейган выступает в Берлине, говорит: «Господин Горбачев, разрушьте эту стену». Ну и господин Горбачев ее и разрушает. Ноябрь 89-го стена падает. Октябрь 90-го происходит воссоединение двух Германий, которые они как раз только что отмечали, вот последний октябрь, 30-летие этого момента. И Эрик Хонекер укрылся в советском госпитале в Потсдаме, тайно вывезен в 91-м году в Советский Союз. Но 30 июля 92-го года уже Ельцин экстрадирует Эрика Хонекера обратно в Германию.
Это даже не подлость, я вообще не знаю, каким цензурным словом это можно назвать.
И вы знаете, куда Германия отправила потом Хонекера? В тюрьму Моабит.
Моабит, да.
Где он был в 1935-1936 году,
при
посажен на гестапо, как антифашист. Знаете, какое издевательство.
Круг замкнулся,
Вот, но в этом участвовал Борис Николаевич Ельцин, видимо, он сделал какие-то обещания своим германским друзьям, американским друзьям.
Может, ему что-то посулили.
Да, был сделан очень интересный документальный фильм германским историком. Томас Кунце его зовут, он сейчас возглавляет фонд Аденауэр в Москве. Про Эрика Хонекера. Не знаю, существует ли он на русском языке. Мы смотрели где-то с переводом. Вот. Но вот смотришь такие кадры, погружаешься в детали, и ты несколько дней ходишь, и рассудком не охватить вот такую глубину предательства. Знаешь, как такое можно было сделать, не укладывается в голове. Предать собственную страну, чтобы потом...
В родной-то стране всех предали и продали. Чего
а это последствия. Нет, это последствия.
Да.
Конечно, но если ты так сдаешь своих ближайших союзников, ты-то кто такой?
Да, понятно.
И, конечно, в отношении своего народа они в первую очередь таким образом поступили. Так, ну что же, аналогичные процессы происходили повсюду в Восточной Европе, Чехословакия. На март 88 года, опять же, католические активисты выступают против ужасного режима. Идея демонстрации, первой демонстрации принадлежала словацкому хоккеисту, который жил в Швейцарии. И выступал в Швейцарии. Вот, затем демонстрации студенческие начинаются, и прошел слух об убийстве одного из демонстрантов. Жертвой стал студент Мартин Шмидт, но оказалось, что убитого студента изображал сотрудник спецслужбы. И на основе этого сначала изменилось название, ушло слово «социалистический» из названия Чехословацкой республики, потом она стала федеративной, потом она распалась на две. Ну, пожалуйста, имеем два государства.
То есть, тогда еще не было неизвестных снайперов, тогда сотрудника спецслужб якобы убили.
Да, и тогда проходило еще, понимаете, малой кровью. А еще вот ГДР, Чехословакия, он даже совсем без крови. В Венгрии Янош Кадар, смещен в 88 году. Из Венгерской Народной Республики страна превратилась в Венгерскую Республику. Вот к черту народ уже. Смотрите, даже по характеру таких изменений. Нечего там народу делать в этой республике. В Болгарии Тодор Живков ноября 89 года смещен. Ну и самая кровопролитная бархатная революция была в Румынии, конечно, где Николай и Елена Чаушеску были расстреляны.
Да, эти замечательные кадры там без передыху по телевизору показывали. Тогда еще у нас это отсутствовало. Вот нельзя показывать сцены насилия, нельзя показывать трупы, сцены курения. А вот эта сцена, где Чаушеску с женой стоит, что-то говорит, бах, кадр сменился, уже два трупа в крови лежат. Я не знаю, там бесконечное количество раз по телевизору показывают. Наконец-то, понимаете, вот наконец-то. Еще наконец-то. Вы вообще соображаете? Без суда, без следствия. Это что такое? И как это так? И в чем он там виноват? Расскажите. А недавно показывали по телевизору этого мерзавца, который там гвардеец, десантник румынский, который их расстреливал. Я там все правильно я сделал, молодец. Позор нации. Страшно было.
Да.
В общем-то.
Да. Вот. Итак, бархатная революция, затем 91-й год, нет и Советского Союза. В постсоветских государствах затем готовится аналогичным образом инфраструктура. И знаете, когда, например, парламент Армении проголосовал за независимость, ну, в 90-м году это было или в 91-м уже, из 400 членов все они были за независимость Армении. Представляете? И тогда уже проходило очень активное обучение. Все эти семинары начинались в 89-90 году. Велись они и в России. И предвыборный штаб Ельцина был прекрасно подготовлен американскими политконсультантами.
Вот сейчас надо говорить, что вот там кто-то вмешивается в американские выборы. Это недопустимо. А вот так вот готовить... Это так и надо.
Это если делать простой вывод, то это, да, это первое, что можно сказать.
Ну, здорово.
Но работа, конечно же, была очень изощренная и последовательная.
Про Армению отдельно интересно. Особенно вот сейчас, глядя, там уже второй день или третий, там очередная эта буза у них началась. Ну, расскажите, а как вот то, что у вас столетиями связи складывались, вот как вот их можно разорвать? Если вы не таксисты и парикмахеры с площади, а действительно политики, которые понимают, о чем речь, и к каким последствиям вот эти вот ваши действия приведут для вашего горячо любимого армянского народа. Вот эти вот 400 дружно проголосовавших, они к чему вас вели-то вообще? Ну, понятно, к войне, поздравляем, отлично получилось, и к следующей войне, которая еще лучше получилась после того, как вы очередного барана к власти прыжками там привели, сугубо проамериканского, что характерно. А где счастье-то ваше? Я помню, как-то в 90-х годах мы изловили карманника-армянина. 42 года человеку уже это пора прекратить по карманам лазить. Так он, оказывается, начинающий. Ты зачем вообще? Ну и там человека натурально жалко. А у нас в Ереване вообще все деревья вырубили, потому что отопления нет, и все сожгли. Жрать там нечего, именно жрать. Не то, что там жить, есть нечего. И вот я с семьей тут, а на работу никуда не берут, я вынужден воровать. Ну, в общем-то, так и есть. Ну, спасибо, наверное, сказал всем вот этим замечательным людям. Как там стало лучше-то? Ну, кому-то.
Ну, это если дошло до него, что.
Кому-то, наверное, стало лучше, да, безусловно. Пашиняну, я так думаю. А всем остальным как-то не очень.
Пашинян сейчас тоже трагикомедию разыгрывает, я выйду на площадь, расстреляйте меня.
Да надо бы, наверное.
Ну, если такие предложения.
Лучше судить. Надеяться, что у армянского народа есть мудрость, и они поступят рассудительно. Так что эта программа последовательная, конечно же, и сейчас она в последние десятилетия в России работало очень много фондов. Да. И я немножко погрузилась там, лет 15 назад в их деятельность, и было очевидно было всем, что необходимо пресекать такую деятельность, поэтому вот, была выдвинута инициатива о принятии закона об иностранных агентах, и я некоторое отношение имела к ней, поскольку работала в качестве российского иностранного агента в Соединенных Штатах. И я на тот момент, на 2010 год, была с 2005 по 2010, я работала в этом качестве. Ну, и могу сказать, что отчетность они, конечно, требуют у тебя очень обширную.
Ну, у них же это с 30-х годов там законы есть про советское...
С 38-го года...
Пресечь советское влияние, вот иностранные агенты, именно. Мы за тобой смотреть будем как следует.
Да. В российском законе, конечно, гораздо более мягкие правила, особенно в том, что был принят в 2012 году. В мою бытность в Америке приходилось... один из пунктов закона, да, в течение 48 часов отправить, значит, ваш отчет о встрече с таким-то чиновником, с таким-то журналистом, поскольку это есть влияние на общественное мнение, да, в трех экземплярах, пожалуйста, по адресу там, Constitution Avenue, такая-то Министерство юстиции, отдел управления контрразведки, отдел иностранных агентов. То есть, они построили систему сбора информации о деятельности иностранных граждан, которые работают, да, свои государства работают открыто. Видите, я была представителем города Санкт-Петербурга, и с самого начала, в 2005-2006 году, сказала, вот становлюсь, я позвонила сама в Министерство юстиции, зная, что есть такой закон, и не хотелось мне под него попасть, потому что там и тюремный срок дается. И я объясняю, значит, вот мы будем продвигать экономические связи, культуру и туризм. Нужно ли в этом случае регистрироваться как иностранный агент? Политической деятельностью я не занимаюсь, потому что мэрия Санкт-Петербурга не ведет политической деятельности. Да, есть экономическая, есть культурная. Мне сказали «да». Я переспросила. Политической деятельности точно не будет. Мне сказали «да, регистрируйтесь». И, пожалуйста, вот
вам скажу. Отчитывайтесь, что вы делаете. Да, это интересно. Влияние на общественное мнение. У нас эти граждане в телевизоре, например, по национальным каналам вещают в полный рост, не стесняя себя никакими там этими отчетами в ФСБ о том, что они влияют на общественное мнение.
Ну, а
более
я...
того, они его формируют.
Я чем отчитывалась? Если проводится в Петербурге фестиваль «Белых ночей», то была программа этого фестиваля, то были концерты Валерия Гергиева и вот другие подобные вещи. Знаете, либо там, такие-то проекты инвестиционные есть в Петербурге. Вот чем мы занимались. Но даже это попадало заодно под...
Да. Ну, и давайте, как говорится, давайте поговорим про шпиономанию. Это вам вот везде мерещатся шпионы, а тут ничего не мерещится. Отчитывайся давай. Ну, как ты шпион, а ты шпион, давай, отчитывайся скорее. Молодцы. Надо брать пример с них в этом деле, я считаю.
Ну, без фанатизма. Потому что, понимаете, все-таки большинство российских, их же там, сотни тысяч российских некоммерческих организаций, а вот таких плохих-то яблок, гнилых-то яблок только на пальцах нескольких рук, наверное, можно пересчитать. И вот сколько зарегистрировано иностранными агентами в Министерстве юстиции, столько и нужно делать. Потом есть еще один момент. Регистрируются... Ну, в основном известны организации так называемой либеральной направленности. Но дело в том, что консерваторы-то делают ровно то же самое.
Да.
Понимаете? Это абсолютно такая же работа. У боксера есть два кулака. Иногда он работает левым, условно либералами, иногда он работает правым консерваторами. Мозг у него один. Но почему-то американских консерваторов сочли за друзей. Вот это тоже там, с точки зрения технологии американских действий, это совершенно абсурд. Наше такое отношение к их действиям. Все еще где-то у меня не сходится.
Друзей там точно нет никаких.
Друзей нет, не будет. И это совершенно нормально. Пока Россия настаивает на своей независимости, на независимой политике, друзей быть не может. В капитализме, в капиталистических системах есть очень острые межкапиталистические противоречия и конкуренции. Они обостряются во времена кризиса. Кризис, ну, там, с 2008 года, он примерно постоянный.
Да.
Так что это только конкуренция, причем жесткая конкуренция, и возможно. Если вдруг оказывается, что американский президент или система говорит что-то хорошее о России, это значит, что Россия сдается, как было в 90-е годы.
Надо насторожиться. Да,
да, да. Что такое происходит. Вот. Сегодня такого, ну, я уверена, невозможно. Поэтому нужно привыкать к вот такой напряженной ситуации с Соединенными Штатами. Нам это не мешает вести собственную работу внутри страны, выстраивать экономику, усилять экономику, обеспечивать благосостояние наших людей, чтобы, чтобы они считали, что Россия – это самая прекрасная страна. И правительство пусть работает на народ.
Невозможно спорить.
Вот. Так, что еще я должна сказать?
Книжечки,
дорогие друзья, да. Книжечки, да. Книжечки, ссылочки на них вы найдете на сайте Института внешнеполитических наук. Книжки сами тоже найдете на них. Вот здесь «Убийство демократии. Операции ЦРУ и Пентагона в постсоветский период». То, что я вам рассказывала про инфраструктуру американской деятельности и про продвижение НАТО, есть в первых главах этой книги. Вот. Обратите внимание, они как раз описывают американский аппарат и логику действий. Это та матрица, которую вы хорошо освоите. И таким образом вы сами станете аналитиками.
Инфраструктура подрывной деятельности. Вот. Бархатной революции как результат 40 лет непрерывных подрывных усилий. Например. Чарльз Аллен.
Очень хороший автор.
Это не наши люди, да. Ну и далее. НПО в Латинской Америке. Югославия. Обвиняй лидеров в геноциде. Бомби людей. Это все американцы пишут. Сербия, переворот 2000 года, шаблон для цветных революций. Литва, вместо процветания и демократии, исход населения и секретные тюрьмы ЦРУ. Грузия, от революции рос до августа 2008 и поддержки терроризма на Северном Кавказе. Да, это они к ним туда, через Панкистское ущелье,
да?
Чеченцы,
да,
ходили. Да. Армения, геополитическое перевоспитание верного союзника России. Азербайджан. Нефтяная скважина Кавказа и Каспия для США. Украина. Оторвать от России любой ценой. Молдова.
Про Украину можно писать бесконечно.
Да. Провинция Румынии и щит Европы от России. Беларусь, Венесуэла, Парагвай, Боливия, Эквадор, Гондурас, КНДР, Африка, Киргизия, Средняя Азия, Афганистан, Ирак, Ливия, Иран, Египет, Турция, Ближний Восток. Сирия.
Это хронологически. Книга издана в 2013 году, так что вот на Сирии, на начале американских операций в Сирии она останавливается.
Я считаю, всем полезно ознакомиться.
Да. Да. Авторы большей частью из тех стран, про которые они пишут.
Да. С деятельностью наших американских партнеров. Да. Исключительно познавательно. Исключительно.
Вот. Дорогие друзья, по просьбам в комментариях говорили, что бумажные варианты найти сложно, Кучкова Поле возьмется печатать новые тиражи, так что, например, желтая книга Вильяма Блума «Убийство демократии», она должна в скорости поступить в магазины. Также.
Дадим ссылочку,
да. Да, кто как любит, читайте, электронные версии по-прежнему бесплатны, но если кому-то кто-то предпочитает бумажные, как, например, я, то...
Добротная обложка, белая бумага, хорошо напечатана, шрифт среднего размера. Не легкий глаз, но среднего размера. Да.
Я прошу печатать покрупнее. Да. Да. И это наш замечательный партнер Кучкова Поле, издательство Кучкова Поле. И ну, если про цены говорить, то, по-моему, лучшие цены на сайте издательства Кучкова Поле. Дальше, дальше разбирайтесь. Вот.
А вторая что... книжечка
так,
про что?
Вторая книжечка. Знаете, я очень долго искала западного историка, который бы описывал историю объективно. Ну, вот историка-историка, профессионала. Угу. За 15 лет поисков нашелся один такой человек. Итак, Майкл Джабара Карди. Не удивляйтесь, Джабара – это его сирийская часть семьи. И американский человек, родился в Соединенных Штатах. Во время войны во Вьетнаме он решил, что не будет он убивать вьетнамцев, и переехал в Канаду. Как многие американцы тогда сделали, и с тех пор он работает в университете Монреаля и занимается историей межвоенного периода. Угу. С 17-го это по 30-й. Сейчас Майкл дописывает книгу, которая покрывает период с 30-го по 41-й. Значит, вот эту всю организацию нацистского альянса против Советского Союза. Значит, очень нередко американские западные историки пишут историю объективно на документах. Майкл Карли работал в архивах советских, российских, германских, французских, владеет французским языком, британских, американских. И это единственное, наверное, в мире мнение по сумме всех архивных документов. Человек писал эту книгу, по-моему, 20 лет. Это к тому, насколько тщательно он делает свою работу, собирал документы для нее. Поэтому для тех, кто хочет погрузиться в самые-самые детали того периода и всех антисоветских действий и последующего периода вскоре, вот, пожалуйста, к Майклу Джабара Карли. Книга вышла в издательстве «Историческая литература». По-моему, стоит она дорого.
Угу. Вот, и, ну, тоже солидная, да.
Ну, и перевод, видимо,
даже
дорого стоил.
Даже закладка есть, да.
Но много статей его в свободном доступе, так что можно тоже пользоваться и статьями.
А почему там нет историков, которые объективно освещают? Вроде история подразумевает, что ты ни за кого, если нормальная история, что вот события такие. Ну, то есть, если Германия напала на Советский Союз, то она напала на Советский Союз.
Это очень глубокий вопрос, Дмитрий. Да? Это вот так построена академическая наука, если ты хочешь быть среди них. И не зря я-то искала 15 лет такого историка. Проще всего замалчивать таких людей, даже не надо их репрессиям подвергать, потому что это, наоборот, даст им больше известности.
Да.
Просто замалчивать. И нашла ссылки на его книгу в ссылках другого историка, и только так обнаружилось.
А не получится так, что он вот вашу точку зрения поддерживает, а ваша точка зрения тоже глубоко ангажированная, нет?
Ну, моя ангажированная советская и российская история. Тут я не могу отрицать. И даже на этом настаиваю, чтобы она именно таким образом была ангажирована. Но, тем не менее, вот это честный историк, который десятилетиями собирал информацию и в одиночестве, да, делал эту работу. И такой человек не мог бы занимать важную позицию в системе американских университетов. Uh-huh. Особенно вот этих главных университетов Хрущевой лиги. Это просто невозможно.
Поэтому притаился в Канаде, да?
Ну, а в Канаде где-то есть маленькие места, где человек может работать. И одна из главных идей Майкла Карли – это то, что холодная война началась в 1917 году. Немедленно начались системные действия со стороны Соединенных Штатов и Европы.
Кого смущает среднее имя Джабара, он сириец, да? Я всем напомню, Стив Джобс, он тоже наполовину сириец, если вдруг кто не знает. Таланты Сирия поставляет западному миру, да.
Разные детали по истории текущей ситуации в телеграм-канале «Прогнозы Крашенинникова» читаем.
Ссылка под роликом, да.
Вот. И мы будем продолжать, знаете, поскольку мы уже понимаем, история постоянно повторяется, на новом витке, то очень интересно смотреть на текущие события, вот, понимая истоки их и понимая, как это происходило раньше. Угу. Если хотите разбираться в политике, в истории, продолжим аналогию, продолжим образ этой шахматной доски. Значит, Да, действительно, мировая политика – сложная штука. Шахматист, прежде чем сесть на свою доску, он ведь сначала изучил, как ходят фигуры. Затем он просмотрел тысячи и тысячи сыгранных партий. Посмотрел все варианты развития, какие последствия наступают. Вот так же и мы, разбираясь в истории, значит, садимся, смотрим, как ходят фигуры разные, американские, там, французские, германские, какие партии уже были сыграны, какие результаты они дали. И на самом деле все это становится очень предсказуемо, потому что есть финальное число инструментов, которые используются. Да, появляются более технологичные инструменты. И во время холодной войны не было интернета, было радио, да. А сейчас интернет – соцсети, но логика-то все та же.
То же самое, да.
Вот. Значит, вот таким образом мы познаем, обретаем инструментарий анализа сегодняшних действий. И начинаем разбираться сами. Все, что для этого нужно, это критическое восприятие. Задавайтесь вопросами, задавайте вопросы себе, всем, кого встретите, и находите людей, которым можно верить. Да, вот Дмитрию Юрьевичу можно верить. Да? Майклу Карлею можно верить, авторам Уильяму Блуму можно верить, Чаку Алену. И вот чувствуйте, и затем вы будете уже сами разбираться в том, можно ли верить такому человеку, какому-либо человеку. Он правду говорит или он вам бред вещает? Вот так вот.
Увлекательно. Про что в следующий раз?
В следующий раз давайте продолжим эту тему, но посмотрим, как Соединенные Штаты воевали против Советского Союза в Греции.
То есть конкретный пример уже, да?
Да, на примере рассмотрим, что может делать вот эта вся инфраструктура против советских российских интересов на примере европейского государства Греции, начиная с Великой Отечественной, со Второй мировой войны до сегодняшних дней.
То есть про черных полковников будет.
Будет.
Да? Из нашего детства, да. Спасибо. Вероника Юрьевна.
Спасибо за приглашение. Мне очень нравится общаться с вами и с вашей замечательной думающей аудиторией. Прям какое сообщество вы вокруг.
Мы хорошие. Да.
Самое лучшее, я скажу.
Спасибо.
Нет, лучше, чем вы в интернете российском нет. Честное слово.
Спасибо. Стараемся. А на сегодня все.